Добрый день, меня зовут Александр Шаповал, я эксперт по информационной инфраструктуре российского представительства Microsoft. И как следует из названия моей должности, я не являюсь веб-разработчиком, ни в прямом, ни в переносном смысле. Но, тем не менее, понятно, что, как и в случае, там, например, с SQL-сервером, грань между инфраструктурой и разработкой порой весьма условная. Поэтому в рамках вот этого доклада и в рамках моего второго доклада, который будет в соседнем зале через презентацию, я сосредоточусь на инфраструктурных аспектах ИИСа, однако эти возможности, которые мы будем обсуждать, в той или иной мере влияют на разработку приложений под Microsoftскую платформу. Ну и сегодня вот в этой презентации мы сосредоточимся на том, что интересного предлагает Windows Server 8, его бета-версия, которая вместе с Windows 8 Consumer Preview стала доступна для скачивания буквально месяц назад, 29 февраля. И равно как у вас есть возможность скачать и попробовать Windows 8 на своих домашних и полудомашних компьютерах, у вас есть возможность пощупать настоящий продукт, серверную операционную систему, которую тоже можете скачать и попробовать. Если сделать реверанс в сторону нашего маркетинга, к которому я отношусь с большим уважением, то мы можем сказать, что при разработке операционной системы Windows Server 8 ставились четыре основные задачи. Вот они перед вами на экране, выраженные таким довольно вольным стилем. Задача первая – сделать Windows Server 8 нечто большим, чем просто платформу для виртуализации. И усовершенствования, которые доступны в новой версии гипервизора, в Hyper-V 3.0, существенно выходит за грани того, что вы видите сейчас в Windows Server 2008 R2, сервис PAC 1, существенно превышает по возможностям то, что традиционно принято считать Microsoftской платформой виртуализации. Мы постарались сделать так, чтобы с точки зрения управления ваши администраторы, сисадмины, инженеры, могли бы управлять с помощью одного простого инструмента, такого как, например, сервер-менеджер, множеством серверов, выполняя любые задачи, преимущественно в удаленном режиме, что особенно характерно для центров обработки данных. То, о чем мы поговорим сегодня, мы постарались сделать так, чтобы Windows Server 8 еще в большей степени стала платформой для запуска любых приложений, приложений, использующие различные фреймворки, приложения, которые могут быть написаны с помощью самых разнообразных инструментов разработки, связанных напрямую или не связанных с Microsoft. Ну и, наконец, Windows Server 8 сделано многое для того, чтобы обеспечить качественно иной стиль работы сотрудников организации с инфраструктурой, с IT-технологиями компании, со средами, которые предполагают наличие как локальной инфраструктуры вашего предприятия, так и облачных сервисов, различные гибридные схемы, доступ с мобильных устройств и так далее и тому подобное. Если все это спроецировать на технический язык, то я бы выразился следующим образом. Четыре основных больших направления, в которых вы найдете огромное количество изменений в Windows Server как серверной платформе, это виртуализация, это менеджмент управления, это нетворкинг, масса усовершенствований в сетевом стеке, в файловых службах. ИИСе в том числе. И, наконец, это удаленный доступ, роутинг and remote access и все, что с ним связано. Мы с вами сосредоточимся на третьем вот этом красном квадратике. И с точки зрения запуска приложений на Windows Server 8, как на некой application платформе, мы постарались сделать так, чтобы, во-первых, у вас появилась еще большая гибкость с точки зрения размещения приложений. Как я уже сказал, вне зависимости от того, чем, как и когда вы эти приложения создавали. Мы постарались сделать так, чтобы платформа для вас уже не на словах была максимально масштабируемой и эластичной. А нагрузки, связанные с запуском приложений, связанные с пиковыми нагрузками на эти приложения, могли бы распределяться и отрабатываться достаточно эффективно. Ну и, наконец, поддержка стандартов, о чем уже Саша Ложечкин упоминал в пленарной сессии. И вот в основном в рамках своего выступления я сосредоточусь на среднем пункте, а если говорить более приземленным языком, мы поговорим о том, что интересного появилось конкретно в EISI. Internet Information Services версии 8.0, такой номер получил и из Windows Server 8. С единственной оговоркой, и эта оговорка особенно характерна и для Windows 8, и для Windows Server 8, все, что вы сейчас увидите, относится к бета-версии. И Microsoft оставляет за собой право внести определенные изменения. И это в том числе означает, что, во-первых, не факт, что все вот эти перечисленные возможности в том виде, в котором вы их видите, войдут в RTM. В большинстве случаев, я надеюсь, какие-то из этих возможностей будут еще усовершенствованы. Ну а, как всегда происходит с нашими продуктами, где-то, наверное, в начале лета мы планируем выпустить релиз-кандидат. Релиз-кандидат – это та фаза продукта, в котором фич больше уже не добавляют. Начинается тестирование, дополнительная отладка, тестирование в различных сценариях. И поэтому где-нибудь, наверное, в начале лета мы уже сможем увидеть финальный список возможностей, в каком виде и как они будут находить свое проявление в Windows Server 8. Если посмотреть вот на этот список, то вы даже по названию сможете увидеть. В EISI мы постарались решить устаревшие проблемы, связанные с безопасностью, и повысить безопасность этой платформы. Мы постарались поработать над масштабированием этой платформы, особенно в хостинговых сценариях. Я понимаю, что многим из вас, может быть, это не особо интересно и актуально, но зачастую камнем преткновения для использования EISI сейчас на Windows Server 2008 R2 является именно вопрос масштабирования в хостинговых сценариях, когда на одном физическом сервере запускаются тысячи или десятки тысяч сайтов. И, наконец, последний блок – это производительность. Все, что связано с перформансом EISI. И давайте теперь мы с вами пройдемся по каждой из этих возможностей. Начнем с безопасности. Безопасность всегда является определенным компромиссом между скоростью работы платформы и защищенностью. Но мы начнем с функции, которая выглядит достаточно просто. Появилась в EISI 8 возможность динамически ограничивать IP-адреса, точнее говоря, включая динамическую фильтрацию по IP на доступ к конкретному веб-сайту. И реализовывать это вы можете в двух вариантах. Вариант первый, когда вы просто ограничиваете количество одновременных реквестов, которые приходят с IP-адреса для доступа к веб-сайту. Второй вариант, когда вы указываете максимально разрешенное количество таких подключений в течение заданного промежутка времени, тайм-периода. Естественно, что этот механизм призван в первую очередь избавить админа, который управляет EISI, от потенциальных DOS-атак. Причем ограничение по IP-адресам было, наверное, с достаточно древней версии EISI доступно в продукте, но это ограничение было исключительно статическим. Вы могли задавать ограничение, разрешение или запрет по конкретному IP-шнику или диапазону IP-адресов. Все, это статическое правило, с этого конкретного адреса доступ к EISI был запрещен. Здесь появляется некая динамика, и более того, с помощью последнего пункта вы можете не запрещать доступ соответствующих IP-адресов, а лишь вести протоколирование для того, чтобы анализировать, ну, скажем так, поверхность атак на ваш сервер, с каких адресов приходят запросы, какого плана, каким веб-сайтом они обращены, для того, чтобы уже в дальнейшем конкретные настройки и параметры этой политики задать, ну, скажем так, более осмысленно. Можно сейчас, если я... Да, он никуда не делся. Безусловно, все старые возможности сохранились, поэтому динамическую фильтрацию вы можете использовать вместе с, да, старыми правилами. Значит, блокировка происходит конкретного IP-адреса на определенный интервал времени. Он настраивается в системе. Вы, в принципе, можете блокировку поставить насовсем, если это необходимо. Значит, перед вами консоль EISI 8. Настройки, о которых я сейчас вам рассказывал, находятся в свойствах каждого конкретного веб-сайта. Как я уже указывал, они могут назначаться на конкретный веб-сайт и настраиваются в разделе, который так и существует, с версией, по-моему, 4 ИИС, IP-адрес and domain restriction. Вот те старые правила, которые присутствовали раньше. Вот новый пункт, Edit Dynamic Restriction Settings, который вы можете задавать. Как я уже сказал, вы можете включать одновременно одну и вторую настройку. Ну, давайте мы в данном случае с вами поэкспериментируем с динамическим запретом на адрес, с которого приходит заданное количество запросов в течение определенного интервала времени. Причем исключительно для демонстрационных целей, как вы понимаете, я задам такие смешные настройки в виде трех, например, запросов, которые приходят в течение 20 тысяч миллисекунд. В течение 20 секунд на данный сайт. Естественно, что эти настройки применяются сразу же к конкретному веб-сайту. Ну, а попробуем поэкспериментировать мы с удаленной машиной, которым в данном случае является контроллер домена. С него я буду обращаться к сайту contoza.com, SRV01. Там ничего, кроме дефолтового веб-сайта, сейчас не поднято. Ну и первое обращение, второе, третье обращение Access Denied. Причем с удаленной машины по умолчанию, на удаленную машину, в браузер, по умолчанию ИИС возвращает просто 403-ю ошибку. Если вы попробуете сделать тот же эксперимент локально на самом сервере, где запущен ИИС, сообщение об ошибке будет более подробное. То есть это сообщение будет явным образом содержать указание о том, что доступ запрещен, вы не авторизованы на подключение к этому серверу. И, в принципе, естественно, сообщение об ошибке, которое вы получаете для этого сервера, вы можете настраивать, чтобы в браузер возвращалась необходимая вам информация. Но, правда, с точки зрения беты, как сами разработчики сказали, они забыли поставить сюда вот тот самый расширенный вариант ошибки, который хотели бы. Но, тем не менее, 502 номер вы здесь уже видите. Описание, description, он немножко не соответствует тому, что мы хотели бы увидеть, но к RTM это будет подправлено. Двигаемся дальше. И следующий механизм связан с работой FTP сайтов. Windows Server 2008 R2 в IEC 7.5, соответственно, мы предложили API, с помощью которого разработчики могут добавлять свои модули авторизации для FTP-сайтов. Проблема использования стандартной авторизации Windows связана с тем, что вся авторизация, аутентификация, авторизация построена на механизме учетных записей Windows. И, соответственно, если мы используем виндовые аккаунты, и злоумышленник, соответственно, взламывает брутфорсом пароль для того или иного аккаунта, это аккаунт Windy, и он получает доступ ко всем объектам, которым имеет эта учетная запись. Поэтому использование упомянутого мною программного интерфейса, API, позволяет создавать модули, с помощью которых авторизация происходит не на основе Windows аккаунтов. Эта возможность сохраняется и в 8-й версии, естественно. Однако плюс к этому мы добавили достаточно простой и изящный механизм, который ограничивает количество подключений, количество неудачных авторизаций на FTP-сервере. Вне зависимости от того, какой механизм аутентификации при этом использует злоумышленник, виндовая запись или нет, при указанном количестве неудачных попыток, опять же, данный IP-шник на подключение к FTP-серверу блокируется. Причем блокировка, опять же, происходит на определенный интервал времени, который подстраивается в конфигурационных файлах и, соответственно, снимается по истечении этого интервала. И точно так же, как в случае с динамической настройкой и ограничением IP-адресов для веб-сайтов, эта настройка задается в консоли ИИСа 8 либо в соответствующих конфигурационных файлах. И принципиальная разница между ними заключается только в том, что если для динамического ограничения сайтов эта настройка существует для конкретного веб-сайта, вы можете их менять в зависимости от сайта к сайту, ограничение по логону FTP задается на уровне всего сервера ИИС. вот здесь, на верхнем уровне иерархии. Связано это с тем, что анализ атак на соответствующие FTP-сайты, не только майкрософтские и другие, показывает, что основная задача взломщика – это брутфорсом подобрать пароль для того, чтобы, в принципе, проникнуть на сайт. На FTP-сервер как таковой, вне зависимости от того, там, к какому сайту удалось подключиться. И, соответственно, эту настройку задает администратор ИИСа. Вот здесь появляется FTP-логон Attempt Restriction. Ну и, соответственно, настройки в чем-то очень похожи. Мы указываем количество неудачных попыток, указываем интервал времени, опять же, в течение которого это количество неудачных попыток должно произойти, чтобы блокировался IP-адрес. И точно так же вместо блокировки мы можем указать просто запись соответствующей строчки в лог. Опять же, для того, чтобы произвести соответствующий анализ. Но в данном случае две попытки я оставлю. Ну а подключимся мы снова с удаленной машины, с контроллера домена, используя простейший FTP-клиент, который есть в составе самой операционной системы. Значит, в данном случае мы подключаемся на машину SRV01, где у меня включена аутентификация как анонимная, так и по паролю. И я попробую вас войти с помощью своей учетной записи ASHAP, ну и намеренно введу там неправильно пароль. Открываем еще раз это подключение. Указываем неверный пароль. И, как вы видите, connection closed by remote host. Принудительным образом эта FTP-сессия разрывается, и данный адрес попадается в список заблокированных, я имею в виду IP-шник, с которым мы производим атаку. Поэтому если мы попытаемся тут же подключиться к нему, надо произвести этот эксперимент еще раз. FTP-сервер блокирует данный IP-шник и разрывает сессию, ну, вернее, не дает ее установить, фиксируя соответствующее событие в журнале. Вопрос? Совершенно верно. Абсолютно верно. Значит, я на всякий случай повторю вопрос для трансляции, для записи. Если задан интервал, как в данном примере, был 30 секунд, и вторая попытка логина осуществляется на 31 секунды, это означает, что интервал времени пройден, и у злоумышленника снова есть две попытки. Да? Но как раз задание корректного интервала, в течение которого допустимы эти попытки, и существенно замедляет скорость брутфорса, да, вы понимаете. Поэтому регулируйте интервалы, вы попытки брутфорса, ну, сделаете практически нереализуемыми. Ну, в осмысленный интервал времени. Переходя от настроек, связанных с ограничением по IP-адресам, мы перейдем к SSL-технологии, которая тоже непосредственно связана с вопросами безопасности, с защищенностью ваших веб-сайтов. И здесь я напомню, что основная проблема именно в хостинговых сценариях использования ИИСа и SSL связана с тем, что по умолчанию хендшейк процедура установки SSL-соединения однозначно идентифицирует веб-сайт по двум параметрам – IP-адрес сайта и его порт. Так изначально было заложено в SSL как таковой. И именно такой вариант идентификации использует ИИС вплоть до Windows Server 8. В восьмерке реализовано расширение протоколов SSL и TLS, которое называется Server Name Indication. СНИ технология фактически позволяет вам сделать то же самое, что вы сейчас настраиваете для веб-сайтов с помощью хост-хидеров. Для каждого соответствующего сайта вы можете вот здесь при настройке SSL теперь указать hostname, и именно это сочетание IP-адреса имени сайта и соответствующего порта теперь позволяет однозначно идентифицировать соответствующий SSL-каталог, ну, SSL-сайт. К чему это приводит? Представьте себе хостинговый сценарий, где, опять же, на одном физическом сервере запускается достаточно большое количество сайтов, сотни, тысячи сайтов. Если нам необходимо средствами ISO 7.5, например, Windows Server 2008 R2, реализовать SSL для половины хотя бы тех сайтов, которые хостятся на этом физическом сервере, мы фактически должны в настройках сетевого адаптера привязать столько IP-шников, а в хостинговом сценарии это означает внешних IP-шников версии 4, сколько сайтов нам необходимо защитить вот на этой нашей платформе. И это, естественно, с одной стороны, порождает проблемы, связанные с производительностью, потому что, да, Windows не накладывает, строго говоря, ограничений на количество IP-адресов, которые вы привязываете к сетевому интерфейсу, но понятно, что чем их больше, а если это количество начинает исчисляться сотнями и тысячами, тем медленнее идет обработка любого пакета, который через этот стек проходит. И, во-вторых, с точки зрения настройки, ручной настройки администратора, который выполняет на ИСИ подобные задачи, простой пример приведу. Представьте себе веб-ферму, которая стоит из 20 серверов. 20 серверов, которые принимают запросы хостинговой компании, распределяют эти запросы в дальнейшем по инфраструктуре. И если нам нужно настроить SSL хотя бы для 20 сайтов, это означает, что нам нужно выполнить операцию импорта-экспорта 20 сертификатов на каждый из этих 20 серверов в фарме. Теперь представьте, что мы добавляем туда 21 сервер, и нам эту операцию нужно выполнить снова. Да, это можно заскриптовать определенным образом, но тем не менее это очевидные затраты, связанные с администрированием. Но самая большая проблема, с которой столкнулись хостеры, когда использовали SSL в таких больших объемах, это проблема хранилища. По умолчанию цифровые сертификаты, которые используют веб-сервер EIS, хранятся в так называемом personal-хранилище на данной машине. И это хранилище было далеко не оптимизировано для подобных сценариев, когда количество цифровых сертификатов исчисляется тысячами. На то оно и personal-хранилище было, оно было спроектировано когда-то, когда мы продумывали сценарий, сколько может запуститься у вас там сайтов в вашей среде, если это не хостинг, сколько, 10, 20, 30. И подобное количество сертификатов дает нормальные показатели производительности сайта. Но как только этих сертификатов становится гораздо больше, в разы, в десятки раз больше, время, которое затрачивает ИИС просто для того, чтобы прочитать это хранилище и найти по хэшу нужный сертификат для того, чтобы установить SSL с нужным сайтом, растет по экспоненте. И это проблема, о которой нам хостеры достаточно уже длительное время говорят. Использование, во-первых, технологии СНИ, во-вторых, модифицированного хранилища сертификатов в ИИСе эту проблему решает на корню. Ну и опять же, давайте немножко посмотрим, как это выглядит сейчас на бета-версии. В данном случае, давайте я, кстати, отключу различные ограничения, которые до этого устанавливал. В данном случае у меня, вы видите, всего три веб-сайта простеньких, которые развернуты на моем сервере. Если мы посмотрим настройки биндинга, то здесь вы как раз и увидите наличие хостнейма для 443 порта. Соответственно, как всегда, мы указываем тот сертификат, который связан с этим именем, и вот этот чекбокс требует наличия поддержки технологии серверной идентификации со стороны браузера. Расширение Server Name Indication должно поддерживаться как серверной стороной, веб-сервером, так и браузером. И подавляющее большинство современных браузеров, естественно, эту поддержку уже реализуют. Это относится к IE, начиная версии с 7, это относится к Mozilla, к Opera, ко всем браузерам, фактически, которые сейчас на рынке есть. Однако, вот эта галка приводит к тому, что браузер обязательно должен поддерживать эту технологию, но если мы возьмем системы на Windows XP, а там по дефолту браузером является IE6, который ничего не знает про эту технологию, то мы фактически теряем возможность подключения к этому сайту. Поэтому в некоторых, скажем так, как раз в сценариях, когда эти сайты развернуты у вас в инфраструктуре, в вашей локальной сети, рекомендуется для одного из SSL-ных сайтов эту галку снимать, для того, чтобы браузеры, которые не поддерживают сервер name indication, тем не менее подключались бы к некой странице, где, ну, получали бы, например, информацию о том, что для там, реализации этого подключения нужна там, поддержка того-то, скачаете отсюда самый современный браузер, вы знаете какой, и используйте его. Следующий, да, кстати говоря, наши коллеги из группы разработки ИС анализировали рынок в Соединенных Штатах с помощью там, своих инструментов для того, чтобы посмотреть, с каких браузеров приходят запросы на различные веб-ресурсы, и доля браузеров с поддержкой серверным indication в США, по их оценкам, составляет примерно 65%. Остальные 35% это как раз XP. И если, например, на XP вы ставите Firefox, он использует свой SSL-стек, в котором сервер name indication поддерживается. Если с XP вы запускаете IE6 использует встроенный в операционную систему SSL, который, прости, не знает ничего. Вот это надо иметь в виду, в том числе, когда вы работаете со старыми системами. Ну и, соответственно, мы можем совершенно спокойно теперь открыть, давайте прямо отсюда, подключение к, ну, например, сайту 1. А в настройках биннинга этого сайта мы увидим те же самые возможности. Он работает только по SSL-соединению. И опять же, благодаря хостнейму и соответствующему сертификату, мы совершенно спокойно можем это соединение установить. Итак, используя один IP-адрес, вот как в моей демонстрационной структуре, который привязан к сетевому адаптеру, я могу поддерживать нужное мне количество SSL-ных сайтов. Да. Как организовать подобное подключение? Ну и прекрасно. Вот у меня сейчас один компьютер с одним внешним адресом. Приходит запрос на этот внешний адрес на этот сайт. Да, в SSL соединение с поддержкой сервер name indication указывается хостнейм. Благодаря этому хостнейму ИИС понимает, какому конкретно SSL защищенному сайту через 443 порт этот запрос нужно направить. Вот и все. Это hostname header. Он может представлять из себя полный URL, он может представлять из себя краткое имя. Главное, чтобы именно такое имя в браузере вводил клиент при подключении. А дальше сценарий зависит от того, как и где это реализовано. Ну и теперь посмотрите, если мы обратимся к хранилищу сертификатов, компьютерный аккаунт я выбираю, мы посмотрим хранилище сертификатов именно для данной машины, на котором ИИС развернут, то кроме вот этого хранилища Personal, которое раньше использовалось для поддержки всех сертификатов, привязанных к этому веб-сайту, появляется принципиально новый раздел, вот он, оптимизированный для работы с тысячами сертификатов, благодаря чему производительность обработки таких SSL-запросов в ИИС возрастает в разы. И на тестах наши коллеги это очень показательно демонстрировали. Поэтому с точки зрения хостинга подобные проблемы поддержки SSL просто больше не существует. Но более того, мы пошли дальше с точки зрения масштабируемости и удобства настройки при использовании SSL подключений. И теперь администратор ИИСа для сайтов на ИИС-8 может включить так называемое централизованное хранилище SSL-сертификатов, которое технически представляет из себя не что иное, как shared folder, общую папку на Windows-сервере, куда мы копируем, ну, предварительно выполнив экспорт с соответствующим частным ключом в PFX-файл всех нужных сертификатов, мы копируем эти сертификаты вот сюда в общую папку и в дальнейшем на ИИСе настраиваем использование этого хранилища. Как следствие, когда, например, в рамках веб-фермы появляется новый узел, мы поднимаем очередной сервер, прямо в application host config мы прописываем соответствующую строчку и говорим этому серверу брать все настройки SSL вот отсюда. Больше не надо делать ничего. Каким образом при появлении входящего запроса ИИС понимает, какой конкретно сертификат нужно взять вот отсюда? Используется достаточно простое соглашение имен. Имя файла, в который вы импортируете цифровой сертификат, должно совпадать с хост-хидером, которое привязано к соответствующему сайту. Все. Давайте попробуем посмотреть этот механизм. Да, пожалуйста. В случае, когда импорт сертификата, например, при использовании криптопрошных провайдеров, да, вы об этом говорите, файл на файловую систему невозможен, естественно, вот такой механизм вы применять не сможете. Пока, по крайней мере, это так.
А можно комбинировать или можно использовать вот это, контейнер веб-хостинг?
Можно ли комбинировать общее хранилище SSL-сертификатов и контейнер веб-хостинг? Да, потому что настройка на использование централизованного хранилища задается для конкретного веб-сайта. Поэтому там половина сайтов может использовать эту шару, половина сайтов может по-прежнему использовать контейнер веб-хостинг. Ну а с точки зрения настроек давайте посмотрим сначала на контроллер домена. Ну, точнее говоря, вот здесь из этого хранилища веб-хостинг все вот эти сертификаты я как раз экспортировал в PFX-файлы. И эти файлы сохраняются у меня в некой общей папке с именем Shared SSL на контроллере домена. Ну, чтобы не плодить ненужное количество виртуальных машин, контроллер домена заодно у меня будет выполнять функцию файлового сервера. Дальше, соответственно, мы обращаемся к консоли EIS. И, например, в сайте, в настройках сайта SSL demo-site 1 в bindings мы, опять же, просто-напросто... Да, прошу прощения, поторопился. Сначала мы этот механизм должны включить на уровне EIS-а, на уровне всего сервера как такового, для того, чтобы указать машине с поднятой ролью EIS, где эта шара располагается. Соответственно, появляется новый элемент управления Centralized Certificates, и, выбрав пункт Edit Features, мы указываем конкретное расположение папки, естественно, пароль для доступа к ней, той записи, от имени которой EIS будет подключаться к этой папке. Ну и этот параметр здесь указан как optional, не обязательный, но с точки зрения безопасности, естественно, этот пункт используется всегда. Пароль на доступ к ключу внутри PFX файла. Все, эта настройка задана. Теперь EIS понимает, куда ему обращаться в случае использования централизованного хранилища сертификатов. Причем, обратите внимание, группировка этих цифровых сертификатов в консоли EIS возможна в том числе, например, по expiration date. У каждого сертификата есть срок действия. Если у провайдера количество этих сертификатов достаточно большое, и его задача в том числе отслеживать своевременное обновление этого цифрового сертификата, подобная информация весьма полезна ему для того, чтобы своевременно выпустить новый сертификат. Ну а теперь в настройках, например, первого сайта мы можем указать использование централизованного хранилища сертификатов. Ну и теперь давайте попробуем еще раз к этому сайту подключиться. Теперь EIS обращается к соответствующей папке, по имени которого передано в хидере при подключении находится соответствующий сертификат, подгружает его и использует для установки соответствующего соединения. Кроме того, EIS умеет работать с сертификатами, использующими так называемые вилд-карты. Например, вы можете создать один цифровой сертификат, который будет использоваться для всех доменов там, 3-4 уровней. И общее хранилище также может использоваться для реализации подобного механизма. Для чего вам нужно, давайте это проделаем, запросить цифровой сертификат следующим образом. В данном случае вы видите использование доменной среды. Точно так же запрос подобных сертификатов можно реализовать без наличия Active Directory. И все, что нам нужно, выбрать шаблон. В данном случае в AD у меня разрешено всего два шаблона для использования компьютерными аккаунтами SSL Demo. И, например, выбрать для формирования этого сертификата Common Name, который мы можем указать следующим образом. /.contoso.com. Теперь нам остается этот сертификат получить и экспортировать его в виде файла. Единственное, тонкость, которую надо при этом иметь в виду, соответствующий сертификат должен быть экспортирован в файл, название которого подчеркивание .contoso.com. Этот файл мы выкладываем точно так же на общее хранилище, в shared folder. И как только ИИС получает подключение к некоторому веб-сайту, защищенному SSL, и в этом хранилище не находит сертификата с именем, который явным образом соответствует HID, он будет использовать вот этот сертификат. Если мы его посмотрим, как он выглядит в консоли управления сертификатами, то увидите, что действительно он будет задействован для любых имен contoso.com, если в общем хранилище ИИС не найдет явного соответствия полному имени. Как вы видите, в вопросах SSL мы, с одной стороны, решаем проблемы, связанные с безопасностью, обеспечением безопасного подключения к тем или иным сайтам. И, с другой стороны, как вы видите, много сделано для того, чтобы конкретно в этом направлении повысить масштабируемость работы Internet Information Services. Продолжая тему масштабируемости, хотел бы обратить ваше внимание на поддержку NUMA архитектуры Internet Information Services. Архитектура NUMA поддерживается самой операционной системой, начиная с Windows Server 2003. И я напомню, что архитектура NUMA применяется в многопроцессорных системах. Основная ее идея заключается в том, что все имеющиеся процессоры и имеющаяся оперативная память разбиваются на так называемые узлы. Каждый конкретный процессор имеет более быстрый доступ к памяти, которая находится в пределах его узла, и более медленный доступ ко всем остальным блокам оперативной памяти. Такой подход архитектурный позволяет упростить синхронизацию процессов в многопроцессорных системах. И подобные NUMA архитектуры при количестве ядер более 16 становятся стандартом де-факто. При этом операционная система, когда запускает многопоточное приложение, зная архитектуру NUMA, естественно, старается расположить потоки того или иного приложения в одном узле с той памятью, максимально быстрый доступ к которому эти процессоры имеют, оптимизируя в целом скорость выполнения системы. Теперь таким же образом умеет поступать и ИИС. Располагая потоки, например, процессы, воркер-процессы, которые обрабатывают те или иные application-пулы, ИИС учитывает архитектуру NUMA и оптимизирует в целом производительность системы. Ну а данный график показывает, что по оценкам аналитиков к 2014 году типичным high-end сервером будет машина с количеством логических ядер 64 и больше и объемом оперативной памяти около 64 гигабайт. И если мы с вами посмотрим по стоимости, ну, к этому 2014 году такая система будет стоить, ну, примерно столько же, сколько сейчас. Да, вот этот график для 2010 года, уровень цен. Вот такая стоимость подобных серверов предполагается в 2014 году. Как всегда, стоимость меняется не настолько принципиально, в то время как объем доступных процессоров и оперативной памяти возрастет существенно. И поддержка NUMA архитектуры является принципиальным вопросом с точки зрения приемлемых параметров производительности. Более того, как я уже упомянул, новый Hyper-V Windows Server 8, прошу прощения, также обладает рядом новшеств и усовершенствований. С точки зрения масштабируемости, теперь на Windows Server 8 каждой конкретной виртуальной машине вы можете выделять до 32 ядер. Ну, если, конечно, есть только в вашей системе. Как следствие, если мы посмотрим на настройки Hyper-V на Windows Server 8, непосредственно в настройках гипервизора вы можете разрешить использование NUMA топологии. И таким образом эта NUMA топология будет передаваться внутрь виртуальной машины, и операционная система внутри виртуалки будет знать, как выглядит NUMA, как выглядят узлы на хостовой машине, и использовать эту информацию, опять же, для оптимизации запуска своих приложений. Поэтому, если ИИС развернут будет внутри виртуальной машины, он, опять же, использует все преимущества NUMA для того, чтобы оптимизировать работу своих worker-процессов, прежде всего. Ну и, продолжая тему производительности, еще один механизм, которым следует упомянуть, это наличие, скажем так, регулятора, который позволяет ограничивать использование процессором, процессорного времени веб-приложениями. Причем этот механизм впервые появился уже в Windows Server 2008 R2. Там есть подобная настройка. И в рамках этой настройки вы указываете процент использования процессорного времени тем или иным приложением. Точнее говоря, эта настройка относится не к приложению конкретному, а к application pool. И, соответственно, если приложение потребляет процессорное время в течение такого объема, например, там более 30 или более 40 или более 80% процессорного времени в течение тайм-аута, который вы здесь задаете в минутах, то EIS в предыдущей версии просто уничтожает соответствующий working процесс, перезагружает его, и система продолжает обработку запросов. Однако восстановление воркер-процесса происходит по истечении этого интервала. Поэтому если вы столкнулись с приложением, которое пожирает все процессорные ресурсы, при наличии вот этой настройки в текущей версии EIS, EIS просто кильнет соответствующий воркер-процесс, его уничтожит, и если это произошло на первой минуте 5-минутного интервала, 4 минуты он этот воркер-процесс поднимать не будет. И это вот так вот для провайдеров, они очень благодарят за это, но это, естественно, не очень здорово с точки зрения пользователя, который не может подключиться к соответствующему сайту, пока этот воркер-процесс не будет стартовать заново. В EIS 8, с точки зрения экшн-действий, которые предпринимает Internet Information Services при наступлении вот этого лимита, появилось два дополнительных пункта. Throttle, который, собственно, ограничивает использование процессорного времени на указанный порог, то есть делает так, что данный application pool не потребляет, например, больше 20% процессора. Либо третий пункт, который, наверное, будет рекомендуемой настройкой, это Throttle Underload. И эта настройка позволяет приложению использовать процессорное время столько, сколько ему нужно, процессорные ресурсы, и если другой нагрузки на EIS нет. Как только появляются дополнительные нагрузки, подключение к другим веб-сайтам и application pool'ам, EIS аккуратно снижает потребление процессора этим application pool до указанного предела. Причем, с точки зрения технической реализации, эта настройка ограничивает потребление процессора даже не application pool, а того конкретного аккаунта, от имени которого этот, в контексте которого этот application pool работает. Поэтому если у вас многочисленные пулы и приложения настроены для работы в контексте вот этого аккаунта, данный лимит будет распространяться на них на всех. Это надо иметь в виду. Но с точки зрения разделения, разграничения зон настройки безопасности, стандартная рекомендация – это использовать отдельный application pool для отдельного приложения или, по крайней мере, для приложения соответствующего заказчика, если мы говорим о клиента, если мы говорим о провайдерском сценарии. Ну и, наконец, еще один механизм, о котором я хотел бы упомянуть, это инициализация приложений. Я не смогу его продемонстрировать, потому что этот механизм большей частью как раз предназначается веб-разработчикам, нежели администраторам. Но идея его достаточно простая. Мы все сталкиваемся с ситуацией, когда на то или иное веб-приложение, веб-сайт приходит первый запрос. И в архитектуре EIS, как вы помните, когда такой запрос поступает на HTTP SIS драйвер, процесс, который называется WAS, Windows Activation Service, поднимает, запускает соответствующий worker-процесс, передает ему этот запрос и начинается обработка приложения. Если это, например, ASP.NET приложение, это связано в том числе с загрузкой там, CLR, дополнительных там, модулей необходимых. Иными словами, первое обращение к веб-приложению занимает некое количество времени. Пользователь ждет, пока что-то произойдет и сайт откликнется. Инициализация приложений позволяет вот это его ощущение, да, от использования нашего веб-сайта немножко поменять. Вы можете настроить в рамках инициализации приложения веб-сайт таким образом, что пока происходит вот это вот разогревание, warm-up, инициализация приложения, загрузка необходимых модулей, он, например, в браузере получал бы статическую страницу, в которой было бы написано «сейчас идет там запуск чего-то там». Или можно придумать более интересные сценарии. Эта страница могла бы отображать данные той системы, к которой он подключается, но статические данные, взятые там на момент последнего подключения, и которые обновятся, и там сообщение можно написать на странице в течение там ближайшего времени. Иными словами, человек видит отклик от вашего сайта, И этот отклик явным образом ему говорит, что сейчас происходит. Вместо того, чтобы он просто тупо ждет, когда что-нибудь наконец в браузере отрисуется. И это первая возможность, которая появляется с точки зрения инициализации приложений. Вторая возможность, которая появляется и доступна администратору ИИСа, для каждого конкретного приложения по усмотрению админа ИИСа, он может задать в application host config файле специальный тег, который называется preload enabled. Если он поставит в состоянии true, значит ИИС автоматически будет подгружать в память соответствующие там, процессы и страницы, как только запускается worker процесс. То есть он как бы будет брать на себя такую функцию разогрева. И если, например, application pool, в котором запущено это приложение, пришел к моменту ресайкла, его нужно перезапустить. И с 8 поднимает сначала рядом такой же пул, разогревает в нем это приложение, и как только он увидел, что оно готово, переключает запросы к нему, этот application pool уничтожает. С точки зрения пользователя сайт постоянно откликается, вне зависимости от того, это там, первый вопрос, запрос к данному приложению 10 или 100. Почему данная функция preload настраивается администратором ИИСа? Потому что понятно, что все разработчики приложения хотят, чтобы их сайты вот так загружались, а ресурсы сервера, как вы понимаете, не безграничны. На самом деле это не все с точки зрения масштабируемости в том числе. Многое сделано для того, чтобы оптимизировать использование памяти самими конфигурационными файлами ИИСа. Для примера могу сказать, что на тестах, которые показывали ребята из группы разработки ИИСа, ИИС в версии Windows Server 2008 R2, на котором запущено примерно 3000 сайтов, они показывают вот размер application host конфига. Этот файл весит 12 мегабайт для 3000 сайтов. Вот типичный хостинговый сценарий, который они не сами сделали в своей там, лабораторной среде, а взяли одного из партнеров. Теперь давайте посмотрим на потребление памяти Windows Activation Service, говорят они, вот при этих 3000 сайтов. И он занимает примерно 400 мегабайт АЗУ. А теперь давайте мы запустим 20 сайтов. Вот пришли запросы к 20 сайтам одновременно. А каждый из них, если это первый запрос, Windows Activation Service должен поднять. И вот при этом потребление памяти растет по экспоненте, потому что нужно создать соответствующий процесс, запустить его. Для каждого создается еще так называемая temporary копия application host файла, host config файла. И теперь ИИСовцы показали, как это выглядит на Windows Server 8. Потребление памяти не поднимается вообще, а запуск этих 20 сайтов происходит менее чем за секунду. То есть с точки зрения масштабируемости сделано много и, скажем так, в фоновом режиме, что недоступно для использования администратором, что недоступно для использования веб-разработчиками, но что напрямую влияет в том числе на производительность веб-приложений на ИИСе. Таким образом, мы постарались сделать так, чтобы ИИС продолжал развиваться как открытая платформа, платформа масштабируемая и эластичная, способная выполнять любые нагрузки. Я надеюсь, что у вас появится интерес и возможность скачать бета-версию и поэкспериментировать со своими веб-приложениями на новом ИИСе. На вопросы, которые, возможно, у вас возникнут, я буду готов ответить в перерыве, для того, чтобы не задерживать моего коллегу. И теперь я с удовольствием передаю слово Дмитрию Андрееву. Спасибо большое. Ну, кстати говоря, пока Дима переключается, у вас есть время на несколько вопросов.